приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в него». Слышавшие сие сказали: «Кто же может спастись?» Но он сказал: «Невозможное человеком возможно Богу». Петр же сказал: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Он сказал им: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия и не получил бы гораздо более в сие время и в век будущей жизни вечной».
Сегодня Спаситель обращается к нам с призывом научиться у малых детей важнейшему навыку – непосредственному восприятию реальности. Возможно, кто-то возмутится. Что за глупости? Дети, они же маленькие несмышленыши. В них не развит ум, сознание, они не имеют житейского опыта и образования, их кругозор микроскопичен, они живут своими естественными потребностями и даже не задумываются о том, насколько это правильно или нет, чему могут научить нас эти, с позволения сказать, недочеловеки. Такое возмущение вполне ожидаемо. Но раз уж мы доверяем Иисусу Христу, а Он слов на ветер не бросал, значит, перед нами еще одна евангельская загадка, которую надо решить. Для начала давайте вспомним себя в детстве и попробуем нырнуть в самые ранние воспоминания. И там, и здесь, в сегодняшнем дне, субъект, который воспринимает окружающий мир, один и тот же – это я. Однако качество переживаний почему-то существенным образом отличается. В детстве смотришь на все широко раскрытыми глазами. Перед тобой огромный, загадочный, удивительный, непредсказуемый мир, который полон открытий и любопытных находок. Даже если ты был в детстве далек от какой бы то ни было религиозности, все равно в глубине души было ощущение того, что есть нечто под всеми интересными открытиями, что как бы просвечивает, пробивается сквозь них, и именно это нечто придает, казалось бы, самым обыденным вещам вкусность и интересность. Идет по улице мама с маленькой дочкой. Мама грустная, загруженная будничными проблемами. Девочка ловит языком падающие снежинки, рассматривает, как они превращаются в сияющие капельки воды на варежке. И ребенок совершенно счастлив. Мама вся в мыслях о том, как бы все успеть, где бы еще подзаработать, в какой кружок еще устроить дочку. А ребенок просто живет и радуется тому, что к нему приходит нового каждую секунду. Мама вся в голове, дочка вся в жизни. В чем разница? В том, что между мамой и реальностью есть мощный фильтр, точнее призма, которая ежесекундно преломляет, интерпретирует реальность соответственно привычным установкам ума и маминым ожиданиям. У ребенка восприятие реальности непосредственное. Ее призма настолько незначительна, что почти не искажает жизнь. Да, конечно, когда она вырастет, наберется ума и знаний, житейского опыта, ее призма, благодаря активной мыслительной деятельности, распухнет до размеров, как у мамы. Но все это будет потом. А пока она просто счастливо живет, с распахнутым сердцем и широко открытыми глазами навстречу всему новому. Именно благодаря тому, что в голове ребенка нет привычных шаблонов, все новое ему интересно. Он открыт и не пытается все объяснить и проинтерпретировать, как взрослые. Мы подошли к самому главному. Принять Царство Божие как дитя – это значит перестать пытаться втиснуть в мысленные шаблоны то, что по определению выходит далеко за пределы любого мышления. Царством Божиим надо жить, его надо переживать, а не продумывать, как зачастую мы делаем по отношению к многим вещам и явлениям в нашей жизни. И когда мы учимся останавливать хотя бы ненадолго бесконечный мыслительный процесс, чтобы прочувствовать, ощутить прикосновение этого царства, оно приходит к нам во всей своей красоте. Это царство любви, веры и гармонии. Оно в каждом листике, капле замерзающей воды, луче солнца, пробившемся сквозь плотные тучи. Это царство не только в церкви, в богослужении или молитве. Оно повсюду в Божьем мире. Им напоено все мироздание. И об этом вам расскажет по секрету любой ребенок, если только вы готовы на самом деле его слышать. Тема детскости в религиозной жизни – это одна из исключительных тем именно христианства. Ни одна религия так и не посмела сказать то, что прозвучало в христианстве. Дети – это не субъект образовательной, воспитательной и других видов деятельности взрослых. Они вовсе не бесформенный материал, из которого необходимо вылепить то, что взрослые считают правильным. Дети – это отблески чистого, незамутненного Царства Божия, которое для взрослых лишь иногда приоткрывается, а дети почти всегда живут в нем, сами того не замечая. И на этих словах опытный родитель сморщится. А как же греховность? А куда же исчез прародительский грех и всеобщая испорченность человеческой природы? Не слишком ли много идеализации детей, особенно учитывая современный нездоровый культ детства как такового? Когда в обществе сплошной инфантилизм, недозрелость, неспособность брать на себя ответственность с каждым годом встречается все чаще среди давно перешагнувших черту совершеннолетия. Но разве детскость, на которую указывает Христос, и инфантилизм одно и то же? Конечно же нет. Давайте разбираться. Что именно Иисус видит в детях как пример для подражания взрослым? Искренность и простоту. Ребенок, как правило, достаточно прост в проявлениях своих чувств. Если ему плохо, он плачет или выражает недовольство другим способом. Если ему хорошо, он смеется, веселится, радуется. Его сердце и разум пока еще не сильно разъехались друг от друга, они все еще в относительной дружбе. Внутренний разлад окончательно оформится позже. Сюда привнесут свой вклад и родители, и воспитатели, и учителя, да и все окружение. А пока чистота и прозрачность все еще простительны для ребенка. Ну что поделать? Несмышленое дитё, что от него можно ожидать? Так вот, для Бога это незамутненность, незамороченность разными помыслами от ума и правильными шаблонами является важнейшим условием здоровых отношений между Творцом и человеком. Перед лицом Божьим любой из нас, даже самый великий, именитый, гениальный академик, всего лишь глупенький маленький ребенок, только вообразивший себя чем-то исключительным. Парадокс заключается в том, что настоящий ученый, чем глубже проникает в тайны мироздания, тем больше ощущает себя именно бестолковым ребенком, а вовсе не профессором-всезнайкой. И именно этот непрекращающийся детский восторг перед непостижимой безбрежной тайной дает вдохновение ученому до последних дней жизни не останавливаться и не успокаиваться в своей научной деятельности. Для него это уже не работа, а радость прикосновения к Божественному, щедрая рука Творца, разлитому во всем бытии. И когда верующий начинает смотреть в сторону Бога так же, как смотрит на мир увлеченный естествоиспытатель, широко открытыми глазами, наполненными радостью и огромным желанием постижения, Богу это очень нравится. А что же такое инфантилизм? Быть может, это прежде всего непроявленность божественного дара свободы в человеке, когда он никак не хочет и не может поверить, что он сам, а не кто-то внешний, определяет, что и как будет в его жизни, когда ему постоянно требуется некий внешний авторитет, чтобы принимать правильное, с точки внешних, решение. Когда ему кажется неподъемным это бесценное бремя свободы, и он с готовностью перепоручает его кому-то поопытнее, посильнее да помудрее. Самый яркий пример инфантильного поступка – это отречение Петра, когда он понял, что его грандиозные планы по воцарению Иисуса рухнули. У костра во дворе первосвященника Петр ведет себя как провинившийся мальчишка, оправдывающийся, со заплетающимся языком, который страшится и окружающих, и самой суровой реальности, да и самого себя. Но тут же рядом юный апостол Иоанн, совсем еще как ребенок, не стесняющийся своей юности, не пытающийся казаться мудрым, но честно слушающий голос своего сердца, и поэтому единственный из всех апостолов, остающийся у подножия креста вместе с Девой Марией, даже не пытаясь осмыслить или как-то оправдать происходящее. Просто продолжающий любить своего учителя, невзирая ни на что, переступая верой через всю абсурдность происходящего. Помоги же нам, Господи, научиться развивать в себе здоровую детскость и всячески избегать губительного инфантилизма. Повествование евангелиста Луки о Христе и детях опущена небольшая деталь, о которой говорится в Евангелии от Марка. Когда Спаситель увидел, что его ученики не подпускают к нему детей, он вознегодовал. Эта глубинная эмоциональная реакция гнева Бога-человека позволяет увидеть историю несколько под иным углом. Господь наш Иисус Христос, совершенный Бог и совершенный человек, не имел того, что мы называем страсть гнева. Это мы, грешные, гневаемся, когда нам чего-то не досталось, что мы сильно желали, когда нас незаслуженно оскорбили или оклеветали. В своем гневе мы, как правило, жаждем отмщения и, даже страшно сказать, в некоем пределе даже умерщвления обидчика. Понятно, что у Христа гнев, как наша греховная страсть ущемленного эгоцентризма, отсутствовал напрочь. Но при этом Евангелие однозначно свидетельствует о нескольких фактах гневной реакции Бога-человека. Значит, ситуация была настолько неприемлемой для него, что происходило глубинное отторжение им недолжного и абсолютно неприемлемого даже при всей его снисходительности, деликатности и педагогичности. Такой гнев – это природная, вложенная Творцом в душу человека, досознательная реакция отторжения на грех, чтобы его избежать. И такой гнев совершенно безгрешен. Какой же такой грех совершили апостолы, когда отказывали мамашам с их детьми подходить к учителю? Разве не заботились они тем самым, чтобы он был в покое после трудов? Разве можно ставить на один уровень детей, этих, с позволения сказать, недочеловеков, и взрослых, которые с открытыми ртами ловили каждое слово Спасителя? Да и чему можно научить младенцев, едва ли вообще способных в таком нежном возрасте хоть что бы то ни было понимать? Но это именно взрослый взгляд на детей, сверху вниз, а вот Бог так на детей не смотрит. Они для него самые близкие и родные, именно по причине своей непосредственности, открытости, готовности любить и доверять, целиком полагаясь на веление сердца. Естественность детей проявляется в том, что им трудно перемудрить, в отличие от нас, взрослых. У них ум, чувство и воля еще работают более или менее слаженно, куда лучше, чем у нас. Если кто-то ему нравится, он будет улыбаться и протягивать руки, не задавая вопроса, а насколько вообще этому человеку можно доверять, какое у него реноме и вообще какую религию он исповедует. Душа ребенка чувствует другого и просто радуется ему, без умных вопросов. И точно так же реагирует на проявление злобы и агрессии, просто и категорично. Эта детская простота и естественность открывают простор для общения между ребенком и Богом. Мы, взрослые, привыкшие не доверять, обмозговывать, перепроверять, продираемся к Богу в молитве, словно через заросли джунглей, которые сами же и вырастили. А ребенок выбегает на залитую солнцем лужайку, поднимает руки к небу, и вот он, уже вместе с любимым им Богом. Приводя в пример ученикам детей, Спаситель учит их естественности и целостности. Насколько противны и неестественны в детях гордыня, превозношение, кичливость, сладострастие, злоба. Конечно, с возрастом картина меняется, но всегда перед глазами есть те, кто еще не вышел из этого трогательного возраста целостной мудрости, простой и непосредственной. Вот к чему призывает своих слушателей Христос – принимать Его Царство в простоте и непосредственности. Не через хитросплетенные сети ума, а открытой нараспашку душой, только которая и может сказать Богу то самое главное «да», без которого Бог в нашей жизни бессилен.
Святой и первоверховный апостол Петр, который оставил свои рыбацкие сети, свое ремесло, свой дом и своих близких, все то, что было ему дорого и последовал за Христом Спасителем, стал его ближайшим учеником и свидетелем множества чудес, задает своему учителю вполне понятный и уместный вопрос. Что мне и моим товарищам за это будет? Будет ли награда за эту самоотверженность? Не напрасно ли все это? Или все же жертвы не имели никакого смысла? Христос отвечает вполне ожидаемо. Он обещает значительно больше и сейчас, и в жизни будущего века всякому, кто ради Него оставит самых дорогих и близких людей. Всякому, значит, и апостолам в том числе. Более того, апостолам в первую очередь. Все было бы довольно просто и понятно, если бы не личность одного из 12 учеников Спасителя, личность Иуды Искариота. Ведь и Иуда оставил свой дом, своих близких, привычную жизнь и последовал за Христом. Получил ли этот человек то, что обещал ему Христос? Или же мы можем заподозрить Бога во лжи? Конечно, последняя мысль звучит кощунственно. Значит, и в ответе Господа Иисуса Христа, апостолу Петру, не все так просто и прозрачно, как может показаться на первый взгляд. Значит, под домом, родителями, братьями, сестрами, женами и детьми следует понимать нечто большее. Не только имущество, не только привычный образ жизни и любимых людей, но и то, что сроднилось с человеком и стало его неотъемлемой частью. То, что зачастую незаметно и самому человеку, но заметно Богу. Речь идет о тех страстях и пороках, которые жились с нами и на которые мы не обращаем внимания. По опыту мы знаем, что оказаться в рабстве очень легко и невероятно сложно избавиться от рабства. В качестве примера можно вспомнить о социальных сетях, которые крадут у нас время, силы и наших близких. Мы все понимаем, но, увы, не имеем сил избавиться от этой зависимости. Но зависимость относительно слабая, если сравнить ее с зависимостью, к примеру, от чужого мнения или с зависимостью от собственной вспыльчивости и раздражительности. Трагическая история бывшего апостола Иуды Искариота наглядно показывает, что любая зависимость, любая страсть способна в перспективе лишить нас той награды, которую обещал Христос Спаситель своим последователям. Даже в том случае, если мы смогли оставить ради Христа все то, что перечислил Господь в своем евангельском ответе апостолу Петру. «Дай же нам, Господи, силы, чтобы без всяких оговорок оставить все и лишь Тебя иметь в своем сердце». Сегодня апостол Лука сосредотачивает наше внимание на том, что является залогом спасения или иначе жизни вечной. Речь идет о беспомощности. Сначала мы слышали рассказ о младенцах, которых приносили ко Христу, и его слова о том, что таковых есть Царствие Божие. Дальше следовал вопрос учеников относительно того, кто может спастись. Ответ Христа, невозможное человеком, возможно Богу. И завершился отрывок упоминанием о том, что апостолы оставили все и последовали за Христом. Эти три фрагмента объединяет одно – беспомощность. Младенцы сами решительно ничего не могут. Точно так же и человек своими усилиями не способен обрести жизнь вечную. Ну а апостолы, отказавшись от всего, лишили сами себя всякой опоры. Они по собственной воле стали беспомощными. У них была только одна надежда – Христос. Собственно, к этому же, к надежде только на Христа, и призывает нас сегодняшний отрывок Евангелия. Но если мы задумаемся, то поймем, насколько сложно быть беспомощными. Как не просто перестать надеяться на себя, на своих близких, на свое положение в обществе, на какие-то приобретения, на все то, что является гарантом нашего благополучия. Можно отказаться от всего, можно все раздать. Можно уйти в глухой монастырь, но и там, в этом монастыре, человек постепенно снова обретет комфорт. У него появятся какие-то личные вещи, а самое важное то, что постепенно у него выстроятся новые социальные связи. И он снова вернется в прежнее состояние. От надежды только на Бога он перейдет к надежде на людей. Так можно бегать всю жизнь. Но мало кто из святых прошел этим путем. Абсолютное большинство из них не пытались сбежать от имущества и социума. Но при этом они смогли реализовать евангельский идеал беспомощности и через это достичь обетованного Христом Царства Божия. Как они это сделали? Ответить на этот вопрос просто, но не просто осуществить на деле. Эти люди неуклонно боролись со своими грехами и страстями. Любой из тех, кто когда-то пытался следовать евангельскому нравственному закону, на собственном опыте знает, что евангельская праведность недостижима. Мы стараемся, но ничего не получается. Мы хотим сделать что-то доброе, но получается то, что получается. Апостол Павел по этому поводу написал свои знаменитые слова: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Эти слова может повторить любой, тот, кто когда-либо пытался осуществить Евангелие на практике. Когда человек осознает, что он не способен к нравственной жизни, у него есть два пути. Либо все бросить и жить так, как живется, либо расписаться в своей абсолютной младенческой беспомощности и отдать свою жизнь во власть Бога так, чтобы в нем и через него действовал уже не он сам, а Бог. Так начинается молитва, так начинается восхождение Царства Божие.
Что необходимо для того, чтобы войти в Царство Божие? Ответ на этот вопрос мы слышим в только что прозвучавшем отрывке. Христос говорит, что для этого необходимо уподобиться детям. Как это понимать? Конечно же, речь идет не о тех несовершенствах, которыми может обладать ребенок. Речь не о легкомысленности, не о слепой доверчивости, не об отсутствии опыта жизни, который мы так часто у них наблюдаем. Под детским состоянием души можно понимать способность человека не кичиться своим умом, не полагаться на свою мудрость, не делать поспешных выводов о тех, кто его окружает. Ведь именно так ребенок относится к ближним. В его общении с людьми и миром есть определенная простота. Все происходящее с ним он воспринимает очень непосредственно. Иными словами, он не пытается подойти к людям со своей меркой, не оценивает их, принимает такими, какие они есть. Причем делает это зачастую, игнорируя свой отрицательный опыт общения с окружающими. Он быстро забывает обиды, ему не свойственна подозрительность. У нас, взрослых, все иначе. Наше отношение к жизни очень сложное, ведь мы уверены, что слишком хорошо ее знаем. Порой нам хватает одного взгляда на человека, одного его слова, чтобы у нас сложилось о нем определенное впечатление, навеянное нашим негативным опытом. Мы знаем, что можно обжечься, получить душевную травму. А потому, просто чтобы себя обезопасить, мы склонны к тому, чтобы втиснуть того, кто нам повстречался, в прокрустово ложе своих представлений о жизни. Однако, поступая таким образом, мы словно ставим на человеке крест. Все с ним понятно, говорим мы и поворачиваемся к нему спиной. Именно так повернулись спиной ко Христу иудейские начальники. Самодовольная уверенность в своей мудрости сделала их ограниченными в понимании жизни, не позволила рассмотреть в странствующем проповеднике обещанного Мессию. Апостолы удивляются этим словам, ведь они понимают, как сложно человеку не раскладывать жизнь по полочкам, как сложно не давать окончательную оценку тем, с кем его сталкивает судьба. И чем взрослее человек, тем больше он утверждается в своей правоте, костенеет в своих убеждениях. Поэтому и говорят они Спасителю: «Кто же может спастись?» На это Господь отвечает, что подобное детское состояние души невозможно приобрести собственными усилиями. Непосредственным образом оно связано с действием божественной благодати, которую Господь дает за веру в Него и готовность последовать за Ним без всяких компромиссов, оставив позади весь свой предшествующий душевный опыт. Лишь в этом случае Бог даст нам увидеть этот мир и людей, которые его наполняют глазами ребенка. Увидеть его просто и непредвзято. Увидеть его таким, как видит его сам Господь.
Сложно найти взрослого человека, который бы ни разу не общался с ребенком. Хотя, пожалуй, некоторые взрослые так сильно погружены в свою взрослую жизнь, что напрочь забывают не только, что такое быть ребенком, но и даже, что такое общаться с ребенком, или какие особенности детского поведения могут быть им, самим взрослым, полезны. Казалось бы, для чего все это христианину? Ведь христианство – взрослая религия. Не случайно, какое-то время назад в социальных сетях было обсуждение того, что ребенку христианство не объяснить. И в первую очередь не объяснить потому, что принять его можно, только если у тебя были проблемы, если ты переживал кризис, если ты реально понимал, что тебе кроме Бога никто уже не поможет. И ты пришел к Нему со своей нищетой, и Он обогатил тебя своей благодатью и своей любовью, поддержал тебя своим присутствием. Только тогда ты сможешь в Него по-настоящему поверить. Тогда твоя вера окажется прочной. На этом взрослом фоне детская наивность и легкомысленность, беззаботность и особенно подростковая самоуверенность могут помешать почувствовать глубину. По крайней мере, многим так кажется. Конечно, люди говорят это не просто ради того, чтобы поспорить. Отсутствие жизненного опыта, наивная уверенность в собственных силах которых хватит в любых обстоятельствах, не способствует обретению веры. И в то же время, поразительным образом, вопреки всем этим рассуждениям, в сегодняшнем чтении мы слышим, как Христос говорит: «Если кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Это значит, что несмотря на отсутствие жизненного опыта, дитя имеет какие-то черты в своем поведении и мировосприятии, которые позволяют ему по-особенному воспринять царство. Но самое важное в том, что эти особенности не просто один из возможных подходов. Это было бы так просто. Один смотрит на мир как дитя, другой как взрослый, каждый по-своему. Но Христос не дает выбора. Он говорит: если ты не примешь царство как дитя, ты не войдешь в него. Такая безапелляционность заставляет задуматься над тем, как же дети воспринимают царство. Что ценного может быть в их опыте? Кажется, что одной из самых очевидных характеристик детского восприятия оказывается доверчивость и открытость миру. Нередко даже так и говорят: он или она доверчивы как ребенок. В первую очередь это означает, что человек не боится подвоха, не ждет от другого зла. Кто-нибудь скажет, что так жить невозможно, что взрослый человек должен критически оценивать слова окружающих, что в современном мире нельзя быть доверчивым. Но ведь Христос и не ждет от нас этого. Он говорит, что такую детскую доверчивость и открытость мы должны проявить в первую очередь к Богу, когда Он зовет нас в свое царство. Открыться Ему, пойти за Ним, несмотря на то, что это может показаться малообоснованным и несерьезным, открыться и вручить себя в Его руки, как ребенок вручает себя в руки матери. Он не просто надеется, что она не предаст и не бросит его, он успокаивается на ее руках, хотя никто и никогда не дает ему никаких формальных гарантий. Он просто верит ей. И в этой своей вере ребенок бесконечно благодарен и счастлив. Что позволяет ему быть таковым? Любовь и доверие. Те самые чувства, которых ждет от нас Бог.
В только что прозвучавшем отрывке Господь указывает на главное условие, необходимое для того, чтобы войти в Царство Божие. Для этого необходимо уподобиться ребенку. Очевидно, что речь идет о каких-то свойствах души. А каких же именно? Дети – это поразительные существа. Они обладают такими качествами, которые, взрослея, человек зачастую теряет. Пожалуй, одно из самых удивительных – их простодушная доверчивость и уверенность, что они непременно получат обещанное. Они не задумываются, что им нужно будет есть на ужин, в чем пойдут завтра в школу, будут ли у них деньги, чтобы съездить летом на море. Они просто знают и не сомневаются, что родители все устроят. Именно поэтому на них не давит бремя взрослых обязанностей. Они беспечны и не отягощены заботами. Согласитесь, это блаженное состояние. Это и есть радость детства. Оно заканчивается тогда, когда человек сам берет на себя бремя заботы над другими и над самим собой. Итак, Господь говорит о состоянии абсолютного доверия Богу, которое делает человека похожим на ребенка. Это доверие и есть радость Царства Божьего. Окружающие поражены этими словами. Ведь каждый хорошо знаком с реалиями жизни, с тем, как устроен взрослый мир. Каждый понимает, как сложно не думать о завтрашнем дне, даже если очень этого захотеть. На это Христос отвечает им, что сам человек не может привести себя в это детское состояние. Никакими человеческими усилиями его невозможно приобрести. Однако это может сделать Бог. Это исключительно действие Его благодати. Иными словами, это дар, который приходит свыше. Из ответа Спасителя апостолу Петру становится очевидным, как именно этот дар получить. Кто найдет в себе силы поставить Христа в центр своей жизни, освободить для Него то место в своем сердце, которое предназначено для самых священных вещей, таких как семья и близкие, сделать следование Его Евангелию важнее родственных отношений, тот человек уже здесь, на земле, станет участником Царствия Божия. Ровно в той степени, в какой мы способны решиться на этот шаг, Бог возьмет на себя заботу о нас самих и о наших родных и близких, освободит нас от многих тягот и забот этой жизни только для того, чтобы мы несли бремя исполнения Евангелия и следовали за Христом, даст нам то самое состояние, которое возвращает человеку детскую простоту и свободу. Поэтому всех нас Спаситель призывает к этому решительному шагу, говоря такие слова: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое – благо, и бремя мое – легко».
Пример детей также ведет к смиренномудрию. Господь сим научает быть смиренными, принимать всех и никого не презирать. Ученики считали недостойным такого учителя приносить к нему детей. А он показывает им, что нужно быть так смиренными, чтобы не гнушаться и самыми малыми. Таким образом, не отвергнув младенцев, но с удовольствием приняв их, Господь делом учит смиренномудрию. Учит он и словом, говоря, что таковых есть Царствие Небесное, кои имеют расположение детское. Дитя не превозносится, никого не унижает, ни злобиво, бесхитростно, ни в счастье не надмевается, ни в скорби не уничижается, но всегда совершенно простое. Поэтому, кто живет смиренно и незлобиво, и кто принимает Царствие Божие как дитя, то есть без коварства и любопытства, но с верой, тот приятен пред Богом. Ибо кто излишне любопытствует и всегда спрашивает, как это, тот погибнет со своим неверием и не войдет в царствие, которого не хотел принять в простоте, без любопытства и со смирением. Поэтому все апостолы и все в простоте сердца, уверовавшие во Христа, могут быть названы детьми, как и сам Господь назвал апостолов «дети». Есть ли у вас какая пища? Смотрим Евангелие от Иоанна, главу 21, стих 5. «А мудрецы языческие, доискивающие со премудрости в таком таинстве, каково Царствие Божие, и не хотящие принять оное без рассуждения, по справедливости отторгнуты от этого Царствия». Господь не сказал «этих есть Царствие», но таковых, то есть кои добровольно приобрели себе незлобие и смиренномудрие, которые дети имеют по природе. Итак, все церковное, что составляет Царствие Божие, будем принимать без любопытства, с верой и смирением, ибо любопытство свойственно самомнению и самомудрованию. Слышавшие сие сказали: «Кто же может спастись?» Но он сказал: «Невозможное человеком, возможно Богу». Кто имеет человеческий образ мыслей, то есть увлекается дольним и пристрастен к земному, тому, как сказано, спастись невозможно, а для Бога это возможно. То есть когда кто будет иметь советником своим Бога и в учителе себе возьмет оправдание Божие и заповеди о нищете и будет призывать его в помощь, тому возможно будет спастись. Ибо наше дело — желать добра, а совершать оное — дело Божие. И иначе, если мы, возвысившись над всяким человеческим малодушием относительно богатства, пожелаем друзей приобрести себе неправедным богатством, то мы спасемся и провождены будем ими в вечные обители. Ибо лучше, если мы откажемся от всего, или если не откажемся от всего, то, по крайней мере, сделаем бедных соучастниками, и тогда невозможное сделается возможным. Хотя, не отказавшись от всего, нельзя спастись, но по человеколюбию Божию возможно бывает спастись и в том случае, если несколько частей уделить на действительную пользу. При этом Петр спрашивает: «Вот мы оставили все», и спрашивает не для себя только, но и для утешения всех бедных, чтобы не одни богатые имели благие надежды получить много, как отказавшиеся от многого, а бедные не имели надежды, как отказавшиеся от малого и посему малую награду заслужившие. Для сего Петр спрашивает и слышит в ответ, что и в нынешнем, и в будущем веке получит воздаяние всякой, кто бы не презрел ради Бога свое имение, хотя бы оно было и мало. Ты не на то смотри, что оно мало, но что это малое заключало в себе все средства человека к жизни, и что как ты надеялся на многое и великое, так он этим немногим и малым надеется поддержать свою жизнь. Не говорю уже о том, что имеющий малое имеет большую к нему привязанность. Это видно на отцах. Имея одно дитя, они обнаруживают к нему большую привязанность, нежели тогда, когда у них детей бывает больше. Так и бедный, имея один дом и одно поле, сильнее их любит, нежели ты, многие. Если и не так, а у обоих равномерна привязанность, то равно достойно и отречение. Поэтому и в настоящем веке они получают во много раз большее воздаяние, подобно как сии самые апостолы. Ибо каждый из них, оставив хижину, ныне имеет блистательные храмы, поля, приходы, много жен, привязанных к ним горячностью и верой, и вообще все прочее. Да и в будущем веке получат они не множество подобных полей и телесных наград, но вечную жизнь.
Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знаменьями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду.
Если мы сопоставим то, что апостол Павел написал относительно Дня Господня в первом послании к фессалоникийцам с написанным им же на ту же тему во втором послании к тем же самым людям, то мы заметим ощутимую разницу, которая может показаться противоречием. В первом послании в Салонике мы находим такие слова апостола: «День Господень так придет, как тать ночью». А во втором послании Павел пишет нечто, как кажется, прямо противоположное. Весь сегодняшний отрывок посвящен описанию того, что будет предшествовать этому дню. А если есть описание и, как следствие, есть некоторые представления о событиях, которые будут предшествовать дню кончины мира, то это означает, что второе пришествие Христова не будет внезапным. Для снятия этого противоречия нам необходимо обратиться к другой книге Нового Завета, той самой книге, которая не читается за богослужением, которая наиболее трудна для понимания и вокруг которой очень много спекуляций, к Откровению Иоанна Богослова, к Апокалипсису. Для нашей цели у нас нет необходимости глубоко вникать в текст апостола Иоанна Богослова. Нам важно лишь увидеть одну закономерность. Когда апостол Иоанн описывает свое видение семи печатей и семи ангелов, которые последовательно издают трубные гласы, то апостольское повествование всякий раз замедляется после рассказа о шестой печати или же о шестом ангеле. Вначале все происходит очень быстро. Апостолу Иоанну хватает одной главы, чтобы описать снятие шести печатей. После этого он посвящает целую главу тому, что происходило после снятия шестой печати. И только в следующей главе он продолжает свой рассказ и переходит к последней, седьмой печати. Такая структура книги Откровения дала возможность некоторым исследователям сделать, как кажется, вполне очевидный вывод. Бог медлит. Он не хочет, чтобы человечество погибло до того, как люди придут к покаянию. Он, как это следует из слов апостола Павла, удерживает. Как долго Бог продолжит ждать, неизвестно никому, кроме Него. Получается, что мы имеем некоторые признаки наступления Дня Господня, но эти признаки сами по себе ничего не означают. потому как сам день Господень целиком и полностью во власти Бога, а Его волю предсказать невозможно. Его действия, с нашей точки зрения, зачастую производят впечатление внезапных.
В сегодняшнем чтении мы слышим, как апостол Павел призывает своих учеников не думать, что день пришествия Христа уже наступает. Мы знаем, что в Евангелии Христос говорит ученикам: «Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, когда Сын Человеческий придет». Единственное, что они знают, перед вторым пришествием будет время особенно тяжких испытаний, которые будет очень сложно перенести. Именно поэтому радостные ожидания встречи со Христом смешивались с ожиданием испытаний. И, конечно, нередко эти последние вызывали особенное беспокойство. В истории подобные настроения часто отходили на второй план. Но они всегда возникали в непростых исторических условиях и готовы были разгореться, как костер из углей. Я прекрасно помню, как в 90-е годы некоторые искренне верующие люди полагали, что конец света уже пришел, и Антихрист уже вот-вот воцарится. Были люди, которые на фоне этих разговоров пытались радикально изменить свою жизнь. Правда, делали они это очень интересным и странным образом. Вместо того, чтобы покаяться и творить еще больше добрых дел, они покупали дом в деревне, запасались продуктами, рыли землянки. Поразительно. Христос близко. Как верный слуга, веди себя так, как Он заповедал. Еще активнее твори дела любви. Интересно, что во всех этих историях люди, которые уверяли остальных, что Антихрист уже пришел, подчеркивали, что пока это тайна, которая вот-вот откроется. Но пока она не открылась, он тайно закабаляет людей, тайно и обманом собирает своих сторонников. Однако вслушаемся в слова апостола. Он действительно говорит о том, что должно произойти отступление от веры, что должен прийти особенно грешный человек, который будет выдавать себя за Бога. Все это так, хотя и не откроется в полноте, пока Господь не позволит этому произойти. Конечно, то, о чем говорит апостол, таинственно. Конечно, те, кто выбрал путь сознательного противления Богу, могут создавать условия, в которых христианская жизнь будет чрезвычайно сложной. Но все же, главное, что очевидно из сегодняшнего отрывка, свобода выбора останется у всех. Да, тот, кого мы сегодня называем Антихристом, будет обольщать погибающих. Но это произойдет с ними потому, что они не полюбили истину. Бог позволит им заблудиться и верить лжи, но произойдет это по их собственной воле, потому что они возлюбят неправду. В практическом отношении это позволяет нам сделать очень важный вывод. Можно задумываться о судьбах мира. Можно переживать о свободе веры и нравственной жизни. Но все это не должно затмевать главного – любви к истине и праведности. Если эта любовь будет наполнять наши сердца, Господь нас не оставит.